Глава 13. Мы ехали на джипе не меньше часа, а когда дорога закончилась, дальше пошли пешком, расчищая тропу с помощью мачете. Тропа вела в гору, джунгли здесь казались непроходимыми, и нас снова окутали облака тумана, дарящие чудесный аромат и влагу. Зной проникал сквозь одежду. Правая рука гудела от тяжелого мачете. Насекомые буквально сводили с ума, но в тот момент я бы ни за что на свете не хотел оказаться в другом месте. Неожиданно Мэрик остановилась и жестом подозвала меня к себе. Мы стояли на краю когда-то, видимо, тщательно расчищенного, а теперь уже наполовину заросшего участка. Я увидел разрушенные глиняные лачуги, где некогда жили люди. Мэрик долго стояла, оглядывая разрушенный поселок, а потом таинственно произнесла: «Ты что-нибудь чувствуешь?» Не стану утверждать, будто почувствовал чье-то присутствие. В атмосфере царил хаос. Потом меня вдруг на миг, только на миг, поразило ощущение угрозы. «Что ты об этом думаешь?» — поинтересовался я. «Это вовсе не призраки деревни», — наконец ответила она. «То, что мы сейчас чувствуем, и заставило здешних обитателей бросить свои дома и уйти. Я абсолютно в этом уверен». Мэрик вновь продолжила путь, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Я был возбужден и взволнован не меньше ее. Едва мы обошли деревенские развалины, как сразу увидели тропу. Вскоре, однако, джунгли стали совсем непроходимыми. Нам приходилось все яростнее расчищать себе дорогу, и временами мою грудь сковывала невыносимая боль. Совершенно неожиданно, словно по волшебству, я увидел прямо перед нами огромную пирамиду из светлого камня с заросшими ступенями. Этот памятник не принадлежал цивилизации майя, по крайней мере, насколько я мог судить. «Дай мне полюбоваться на это», — сказал я Мэрик. Она не ответила. Мне снова почудилось, будто мы не одни. Что-то кружилось в атмосфере, наталкиваясь на нас. Мэрик резко свернула в сторону и начала прорубать себе путь вдоль левой стены пирамиды, придерживаясь того же направления, в котором мы шли с самого начала. Тропы теперь не было видно, вокруг сплошные джунгли, но вскоре я различил вторую пирамиду, возникшую слева от нас. Что касается возраста этих памятников, то никаких указаний я не нашел. Их могли построить как до рождения Христа, так и спустя 1000 лет. Тем временем незримая суматоха вокруг нас продолжалась. На этот раз чувство угрозы было сильным.
«Боже мой, Мэрик! Ты только посмотри, как они пытаются нас остановить!» — прошептал я.
Джунгли отозвались целым хором воплей, что-то зашуршало в кустах, а Мэрик, помедлив всего несколько секунд, продолжила путь.
«Я должна найти пещеру!» — упрямо твердила она. «В прошлый раз они нас не остановили, не остановят и теперь!»
Она упорно продвигалась вперед, и джунгли сразу смыкались за ее спиной. Я изо всех сил старался не отставать, чтобы помочь ей, но именно она расчищала дорогу. Мы преодолели несколько ярдов, когда джунгли совсем сомкнулись в непроходимую стену, и даже свет внезапно изменился. Я понял, что мы подошли к входу в огромное сооружение, покатые стены которого тянулись справа и слева от нас. Определенно, это был храм.
«Мэрик! Погоди!» — воскликнул я. «Позволь мне сделать снимок!»
Я хотел достать свой маленький фотоаппарат, но для этого мне пришлось бы стащить со спины рюкзак, а руки очень болели. Волнение в воздухе несказанно усилилось. Я почувствовал, как по моим векам и щекам легонько колотят чьи-то пальцы. Странное ощущение, совершенно не похожее на атаки насекомых. Вдруг что-то коснулось моих запястий, я чуть не выронил мачете, но быстро пришел в себя. Мэрик тем временем уставилась в черноту, открывшегося перед ней не то коридора, не то зала.
«Боже мой!» — прошептала она. Сейчас они гораздо сильнее, чем раньше, и не желают, чтобы мы вошли внутрь.
«А зачем нам это делать?» — спросил я. «Мы ведь ищем пещеру».
«Они знают, куда мы направляемся», — ответила она. «Пещера находится по другую сторону храма. Мы быстрее всего до нее доберемся, если пройдем храм насквозь».
«Храни нас Бог», — сказал я. «Неужели вы и в прошлый раз так шли?»
«Да»,
— ответила Мэрик. «Местные жители отказались с нами идти. Проводники даже близко не подошли к этому месту. Мы сами прошли через храм». Она достала из-за пояса маленький фонарик и направила луч в темноту. Луч фонаря высветил огромные яркие фигуры темнокожих людей в золотой одежде, изображенных цепочкой на синем фоне. А выше, где стены переходили в сводчатый потолок, я обнаружил еще одну процессию, но фон был кроваво-красным. И вновь вокруг меня принялись роиться невидимые духи, безмолвные, но в то же время нестерпимо назойливые. Они упорно старались вцепиться мне в лицо. Я видел, как Мэрик попятилась.
«Прочь отсюда!» — прошептала она. «У вас нет надо мной власти!»
Ответ не заставил себя ждать. Джунгли вдруг вздрогнули, словно их всколыхнул неожиданно поднявшийся ветер, и осыпали нас дождем из листьев.
«Идем, Дэвид!» — велела Мэрик.
Однако едва она собралась шагнуть вперед, как ей помешало невидимое препятствие. Мэрик покачнулась, потеряв равновесие, и подняла левую руку, словно защищаясь. На нас снова хлынул поток из листьев.
«Этим меня не остановишь!» — громко произнесла Мэрик и бросилась в сводчатый зал.
Фонарик в ее руке разгорелся ярче, и мы оказались перед самыми красочными фресками, какие я только видел за всю свою жизнь.
Повсюду, сколько хватало глаз, возвышались великолепные фигуры, выстроившиеся в процессию. Высокие и стройные, в красивых юбках и пышных головных уборах с серьгами, стиль не похожий ни на майя, ни на египетский. Вообще я такого никогда не изучал и не видел. Старые фотографии, сделанные Мэтью, не передали и одной десятой того великолепия, что предстало нашим взорам.